кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Цены на электричество в России побили 5-летний рекорд. С чем это связано и некоторые другие истории будем обсуждать вместе с руководителем аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александром Пасечником. Он с нами на связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и говорят, что все-таки в оптовом звене спрос на электроэнергию упал из-за пандемии, но к значительному снижению этих самых ценников это не привело. Что это за феномен вообще? В принципе.
Ну, смотрите, на самом деле, да, оптовые цены, они никак не затрагивают, по сути, срез, я имею в виду, население, да, то есть, по большому счету, цены для населения у нас регулируются правительством, укладываются в рамки инфляции годовой, так что здесь, что называется, все под контролем и никаких мы не видим искажений. А вы правильно заметили, оптовая история немножко другая, и это связано в первую очередь с тем, что у нас есть условия, там сложные механизмы договоров поставки мощности, и из-за строительства, по сути, новых электростанций надо доплачивать в этом сегменте, соответственно, формируется дополнительная тарифная составляющая. И вот из-за этого мы видим, что даже в период спроса низкого, да, в пандемию на электроэнергию у нас не было отыграно это по итогам в оптовом звене. То есть получается такая нерыночная ситуация с одной стороны, но с другой стороны есть критерий, который обуславливает такую искаженную картину. То есть доплаты за новые мощности, за ввод новых мощностей в Крыму, Калининграде, также надо как-то сопоставлять тарифы дальневосточные, тоже есть в этом, скажем так, история, да, так я вижу ситуацию, но еще раз замечу, что даже Минэнерго все-таки и комментировал эту ситуацию и тоже отмечает, что несмотря на все вот эти заметные такие вещи, все равно в рамках инфляции даже и составляющая по опыту.
Да, и вот вы правильно говорите по поводу Минэнерго. В ведомстве отмечают, что цена на электроэнергию никак не влияет на тарифы для населения. То есть, получается, энергетические компании, условно говоря, будут меньше зарабатывать.
Получается так, и это в определенной степени меняет цену конечной продукции для энергоемких мощностей. Это тоже надо учитывать, и на это тоже обращают, естественно, внимание там крупные потребители энергии, там сталелитейные производства, производство цветных металлов. Сами понимаете, там, где большое энергопотребление, это, конечно, несколько снижает маржинальность основных таких бизнесов.
Ну вот мы с вами обсуждаем данные организации «Совет рынка». Там прогнозируют, что в этом году одноставочная оптовая цена увеличится в стране в среднем на 5,6%. Понятно, что Минэнерго и правительство держат руку на пульсе. Получается так, что бесконечно долго энергетики сдерживать рост тарифов не смогут, и когда-нибудь, да, условно, в 2022 году или в конце 2021, они попытаются переложить часть своих расходов на потребителей, то есть на нас с вами.
Да нет, я сомневаюсь, что, по крайней мере, в этом выборном году никаких вообще не будет проблем тем, чтобы уложиться в тарифы годовой инфляции. А дальше я все-таки сторонник того, что госрегулирование цен для населения, оно, в принципе, эта тенденция, она будет продолжена, и никаких послаблений там я не вижу. То есть все будет держаться там под контролем регуляторами.
Ну и продолжаем говорить об электроэнергетике. Федеральная таможенная служба сообщила, что экспортная цена газа «Газпрома» в декабре подросла на 0,7% по отношению к ноябрю, достигнув отметки в 156,6 доллара за 1000 кубометров. Но цена здесь не так сильно важна, как то, что доходы компании от экспорта газа в 2020 году сократились без малого на 40% по сравнению с показателем 2019 года. Насколько это критично для группы компаний «Газпром»?
Я бы назвал это конъюнктурной ямой 2020 года, весенней, да, и мы знаем, что цены порой на газ в Европе, то есть звучали такие истории, что они ниже. «Газпрому» приходится продавать газ ниже себестоимости. Это последствия этой конъюнктурной ямы. Она, еще раз замечу, она была непродолжительной. И буквально уже с конца осени и нынешней зимой мы видим, что рынок газа восстанавливается. И в целом, по сути, вот это дно, так называемое, оно пройдено ценовое. Напомню, там, допустим, был любопытный там момент по поводу этой иголки, да, рыночной, когда цены там на газ были на минимальном уровне. глава «Новатэк», покупал даже акции своей компании, сам лично покупал. Ну, он там, понятно, совладелец, большой пакет, но он покупал как частное, условно, лицо и покупал акции, там, не буду сейчас называть точную цену, но они сейчас примерно удвоили свою цену. И получается, что он тогда назвал это дном, то есть весна 2020 года. Ну, вот сейчас мы находимся уже, по сути, завершаем декаду февраля 2021, и уже, по сути, рыночная стоимость подшефной его компании, она удвоилась. То есть мы видим, что ситуация, в принципе, для газовых компаний, она стала, что называется, весьма благотворной.
Да, ну и продолжая разговор о ценах, помню, что весной прошлого года «Газпром» стоил около 160 рублей за акцию обыкновенную. Тогда же кто-то из топ-менеджеров «Газпрома» покупал в том числе акции. 166, да, вот примерно было. А сейчас акции «Газпрома» 227.
220, ну, ты нынешняя вот прям текущая котировка, там, порядка 226 рублей, вот, ну, это Мосбиржа данные.
Да, то есть я к тому, что снижение было кратковременным, и те, кто сумел поймать, что называется, момент, заработали. А вообще, в целом, вот мы обсуждаем данные «Газпрома», снижение экспортных доходов, а на внутреннем рынке как дела обстоят?
Ну, внутренний рынок, вы знаете, есть программа газификации мощнейшая, да, и инвестиции «Газпрома» будут кратно нарастать до 2025 года, до 2030 года, то есть два таких рубежа. Ситуация контролируется президентом непосредственно. Есть такие регулярные встречи с руководителем «Газпрома», президента. Так что все здесь, что называется, пока на уровне. Ну и за счет масштабирования газификации, естественно, у «Газпрома» будет и расти эта ниша. Внутренний рынок, он тоже будет, что называется, не дополнительным уже таким бизнесом прикладным, а по сути достаточно стабильным таким сегментом, наряду с, конечно, превалирующим экспортным блоком, но тем не менее.
Ну и еще одна большая новость. Цены биржевые на нефть, апрельские фьючерсы достигли отметки в $60 за баррель. Это происходит впервые, как говорят нам данные торгов. Как вы оцениваете этот рост и насколько он устойчив? Опять же, нет ли сигналов к тому, что, ну, увидим 60, а потом дальше вниз, потому что, ну, не все, мягко говоря, готовы соблюдать соглашение ОПЕК+.
Ну, $60 за баррель Brent – это, по сути, такой премиальный чек, да. Естественно, всеобщая вера в глобальную там вакцинацию, что ковид будет, наконец, повержен. Все ожидают взрывного роста мировой экономики. За счет этого растут цены. Плюс не забывайте, что с 1 февраля саудовцы убрали с рынка, вернее, начали процесс дополнительного изъятия 1 миллиона баррелей с рынка. То есть они начинают производить меньше нефти на 1 миллион баррелей на период февраль-март. Это тоже заметный объем. Но перспективы, как вы заметили, да, дальнейшего прогресса цен на нефть, они не вполне очевидны. Все-таки консенсус там ведущих инвестгрупп на первый квартал, там прогнозные, это где-то около $50 за бочку. Так что такая сдержанность их обусловлена, то, что нынешние цены на нефть, все-таки фактор затоваривания, вернее, ниши, это он остается высоким. Поэтому и, что называется, инвестиционные компании, инвестиционные банки дают такую низкую ставку там в $50 за баррель, да, по первому кварталу. Будет выше, как мы видим, не исключено, да, но еще впереди даже не пройден экватор первого квартала, так что сейчас очень рано это смотреть. Ну и толкает цены на нефть спрос со стороны КНР, да, то есть Китай мощный, и безусловно. Но с другой стороны, мы видим, что внекартельный лагерь начинает все больше добывать. Возьмите там США, возьмите Норвегию. Хотя вот новый лидер Байден, он и пугает там сланцевиков своих, что у вас скоро там закат будет, и объявляет курс на зеленую энергетику, да, что это будет альтернатива углеводородам и так далее. То есть он приверженец, в отличие от Трампа, зеленого курса. Ну и сланцевики вроде как должны этого бояться, но этого не происходит. Пока мы видим рост активности буровых в Штатах не первую неделю подряд.
30, по-моему, новых старых буровых открылось за январь.
Понимаете, да, все верно, что что сейчас все-таки там тоже наблюдается бум, он связан как раз с уровнями комфортными для сланцевых производителей. У них $50 за баррель – это уже хорошо, а 60 – это, по сути, ну, режим уже благоденствия такого некоего. Так что посмотрим. Еще важный момент, наверное, я думаю, ядерная сделка с Ираном, как она будет работать, будет ли она реанимирована между США и Ираном, как будут складываться вот эти санкционные истории. Если, естественно, с Ирана будут экономические ограничения сниматься, сами понимаете, на биржах может быстрая смена настроений последовать, то есть с бычьих на медвежьи уже. То есть Иран может выдавать на рынок дополнительные объемы там в 1-1.5 миллиона баррелей в сутки, что, конечно, влечет коррекцию и ценовую. Так что надо за этим тоже наблюдать, но это история не одного дня. Не исключено, что это только к весне там какие-то будут проявления из Белого дома. Но первые сигналы уже есть. Там американцы там первым шагом делают какие-то заявления, что, возможно, будут экономические послабления еще до ядерной сделки. Да? То есть дают такой аванс, по сути. Так что почва для дальнейшего роста цен на нефть все-таки достаточно такая зыбкая или там рыхлая. Вот. Ну, посмотрим. ОПЕК плюс, опять же, контролирует ситуацию. 4 марта у них будет очередное совещание. Заседание альянса. То есть месяц для наблюдений примерно еще есть, чтобы сгенерировать какие-то достойные, там, адекватные решения по политике квотирования рынка нефти.
Понятно. Спасибо, Александр Михайлович. Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.